Говорит Радио Свобода. Сегодня 23 мая, понедельник, у микрофона Марк Крутов. В Киеве к пожизненному заключению приговорен российский военнослужащий Вадим Шишимарин.
Вдова убитого сказала, что она не против, чтобы его обменяли на, скажем, украинских солдат из Азовстали.
88-й день российского вторжения в Украину. Бои за Северодонецк и Лисичанск. Почему Россия сосредоточила на этом направлении свои основные силы?
У России это наступление идет не слишком успешно, оно идет очень медленно.
Что удерживает от эмиграции жителей России, выступающих против войны? Интервью с автором нового социологического исследования.
Нет там денег, нету знаний языка, но много чего нету.
Эти темы в ежедневном подкасте «Время свободы» о главных событиях дня. Соломенский районный суд Киева в понедельник признал 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством безоружного человека, и приговорил его к пожизненному заключению. По данным следствия, 28 февраля этого года российский сержант выстрелил в голову 62-летнему мирному жителю Александру Шелепову. Это произошло в поселке Чупаховка Сумской области. Ранее, на последнем заседании суда, Шишимарин признал вину и согласился давать показания по делу. На вопрос судьи об отношении к погибшему российский военный сказал, что не хотел его убивать и выстрелил только для того, чтобы от него отстал командир. Слушание дела Вадима Шишимарина – первый судебный процесс такого рода с начала масштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Но в Украине уже идут и другие подобные суды, например, в Полтавской области, где по той же статье судят двух российских военных. О том, как публика и сам Вадим Шишимарин встретили сегодняшнее решение суда, что говорил после заседания суда его адвокат, будет ли он подавать апелляцию, я расспросил корреспондента Украинской службы радио «Свобода» Тараса Левченко.
Камер очень много, прессы очень много. Я не знаю, этот процесс в России доступен ли медиа, но в Украине, кроме украинских телеканалов и украинских телеканалов, множество печатных изданий и так далее, очень много иностранных СМИ. То есть сегодня в суде даже негде было встать, просто встать, чтобы послушать приговор. Я слушал приговор, хотя я сам был в суде тоже, я слушал приговор в онлайн-трансляции. Решение суда, пожизненное заключение для Вадима Шишимарина. Что по этому поводу говорит прокурор? Говорит о том, что, как по его мнению, это совершенно правильное решение, поскольку, во-первых, есть отягощающие обстоятельства. Он выстрелил человека безоружного, мирного жителя, обычного. Этот человек уже в возрасте, 62 года ему. Прокуроры также на суде были, еще на прошлых заседаниях, были автоматы, из которых производились выстрелы по гражданскому населению в Украине, то есть вот этой вот группы Шишимарина, там 5 человек. Кстати, интересные такие вот подробности, да, что некоторые из группы Вадима Шишимарина, я имею сейчас в виду машину, где они были все вместе, то есть там 5 российских военнослужащих было, по мнению украинского следствия. Двоих из них уже обменяли в России. А тот, кто вроде бы давал Вадиму Шишимарину приказ стрелять, он вроде бы погиб. Вот этот вот приказ стрелять или не стрелять, и как сам Шишимарин реагировал на это было во время судовых дебатов таким камнем преткновения. Почему? Адвокат говорил, что вот смотрите, на его подзащитного давили, он несколько раз, дескать, не стрелял, на что прокуроры украинские говорили, ну, не стрелял, но все же выстрелил. Причем он попал этому безоружному жителю украинскому в голову. В суде была вдова убитого, и вдова сказала, что требует даже не пожизненного заключения для Шишмарина, а справедливого наказания, и она не против, чтобы его обменяли на, скажем, украинских солдат из Азовстали, которые были там. Вот. Что сказать по поводу сегодняшнего заседания? Если раньше адвокат говорил, что он даже может дойти до Европейского суда прав человека, сегодня он такого ничего не говорил, но сказал, что апелляцию подавать будет. А прокуроры, они мне сказали, что таких дел, как было сегодня, будет еще очень много. И, кстати говоря, насколько я читаю в средствах массовой информации, некоторые такие дела, например, в Полтаве уже есть, в Харьковской области, сказал прокурор. То есть это только начало вот таким аналогичным делам, как было Шишимарином.
А кто был адвокатом Шишимарина? Вот мне интересно, это был адвокат по назначению, кто взялся его защищать?
Адвокатом Шишимарина был Виктор Овсянников. Если почитать об этом адвокате, он в свое время защищал Виктора Федоровича Януковича. Да-да, того самого. Но, кстати говоря, как сказал сам Овсянников, его назначило государство. Это адвокат на безоплатной основе. Адвокат государственный в Шишимарина, вот, но он его во время заседаний, скажем так, не топил. Наоборот, даже на одном из заседаний сказал, что надо Шишимарина освободить.
Как этот приговор пожизненное лишение свободы встретили собравшиеся и сам Шишимарин?
Я могу сказать лишь то, что все собравшиеся на суде это были журналисты, поэтому встретили бесстрастно. А вот сам Шишимарин, он на суде, на всех заседаниях, на которых я был, он находится, как по мне, в достаточно подавленном состоянии, он мало что говорит, у него постоянно опущен взгляд вниз, особенно когда была вдова убитого Шишимариным человека, он пытался что-то ей сказать, когда она ему сказала, зачем ты это сделал, зачем ты убил моего мужа, это ты так меня пришел освобождать, Шишимарин сказал, что, вот знаете, как вот такой абстрактный ответ, то есть, ну мы не знали, там мы то, я вообще хотел вернуться в свое место расположения, мы доставляли раненых, вот что-то такое. Но перед ней он извинился и говорит, дескать, я с пониманием отношусь, если вы там не примете мои извинения, но он свою вину еще тогда признавал. И сегодня на заседании он тоже в таком подавленном состоянии. Сегодня адвоката я писал интервью уже после суда, он сказал, что Шишимарин раскаивается в содеянном, он признает то, что он незаконно вторгся на территорию Украины, но он хочет домой. Вот такой вот итог. С родственниками адвокат Шишимарина общался с матерью. Говорит, та тоже понимает, что происходит и за что сейчас судят ее сына. Ну вот они надеются на обмен, насколько я понял, адвокатов.
О приговоре российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину, который вынес сегодня суд в Киеве, я беседовал с корреспондентом Украинской службы «Радио Свобода» Тарасом Левченко. Продолжаем этот выпуск подкаста «Время свободы». Сегодня министры обороны более 40 западных стран проведут онлайн-встречу, чтобы проанализировать дальнейшие потребности украинской армии для отражения российской агрессии. Предыдущая такая встреча состоялась на базе НАТО «Рамштайн» в Германии почти месяц назад, 26 апреля. По итогам сегодняшней встречи США и их союзники могут принять решение о поставке Украине новых вооружений, например, американских реактивных систем залпового огня. Именно такие системы, более мощные и дальнобойные, чем российские, могут решить исход битвы за Донбасс, где Россия ведет массированное наступление в районе Северодонецка и Лисичанска, пытаясь взять под контроль хотя бы территорию в административных границах Луганской и Донецкой областей. В Москве считают, что это территория самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. О перспективах дальнейшего российского наступления в Донбассе я поговорил этим утром с российским военно-политическим экспертом, профессором Пражского университета Юрием Федоровым. Как вы оцениваете темпы продвижения российских войск в Донбассе? Сейчас самая напряженная точка, судя по всему, это Северодонецк, куда, кажется, Россия стянула основные свои силы, Лисичанск. Но даже в этой ситуации быстро взять эти города, продвинуться на Славянск и Краматорск у российской армии пока не получается. Впрочем, многие западные журналисты на месте событий, ссылаясь на разговоры с украинскими военными, полагают, что отступление ВСУ на этом участке – это лишь вопрос времени. Вы согласны с этим? Вы следите за тем, как развиваются события вот на этом маленьком участке фронта, но, судя по всему, самым напряженным сейчас.
Ну, то, что это самый напряженный участок фронта, тут сомнений нет. Действительно, политическая задача, поставленная перед российской армией, выйти на административные границы Луганской области, в первую очередь Луганской области, это сейчас задача номер один для всей российской армии. И это требует, естественно, занять Северодонецка и Лисичанска. И хотя продвижение российской армии идет очень медленными темпами, но тем не менее я далеко не исключаю, что в обозримой перспективе в течение нескольких дней командование вооруженных сил Украины и политическое руководство страны примет решение о том, чтобы оставить эти города и выйти из потенциального окружения, что, на мой взгляд, кажется, что это было бы решением разумным, потому что если вооруженные силы Украины, та группировка вооруженных сил Украины, которая сейчас воюет в этой агломерации, Северодонецк, Лисичанск попадет в окружение, и у нее не будет возможности выйти из этого окружения с сравнительно небольшими потерями. Вывод войск будет менее болезненным с точки зрения, ну и политической, и военной. Военной в первую очередь, политической, я думаю, тоже, чем если бы эта группировка попадет в окружение и окажется там в очень тяжелом положении. Так бывает в войне, целесообразно покинуть район потенциального окружения, то, что называется «спрямить фронт», с тем, чтобы избежать крупного поражения.
Что мешает сейчас украинской армии повторить в Донбассе успех первых недель войны, когда российские войска были отброшены от Киева?
Ну, мешает несколько вещей. Во-первых, успех первого месяца войны был во многом обусловлен тем, что российская армия воевала исключительно идиотским образом. Войска двигались по колоннами, по дорогам с твердым покрытием. Съехать с этих дорог было невозможно. Значит, войска попадали в грязь, в которой двигаться совершенно было невозможно. И эти колонны, которые часто не имели ни бокового охранения, ни высылались даже вперед какие-то разведывательные группы, они часто попадали в очень тяжелое положение, когда уничтожалась первая и последняя машина, а затем колонна оказывалась полностью, ну, практически беззащитной, и расстреливалась и справа, и слева, со всех сторон. И тогда вот в результате такой нелепой тактики, которой придерживалось российское военное командование, действительно потери достигали чуть ли не нескольких сот, иногда до 1000 человек в день, я имею в виду потери российских войск. Ну, в Донбассе Россия воюет по учебникам. Это означает, что первая фаза наступления – это массированные артиллерийские налеты, которые сравнивают все с лица земли. Ну, по крайней мере, предполагается, что они все сравняют. Как говорят военные, перепахают или перепашут, да? То есть уничтожат, подавят способность к сопротивлению, ну, опять же, теоретически. А потом в бой идут, в наступление идут танки и пехота, либо на БМП, либо, значит, там, каким-то иным образом, пешком тоже бывает, и занимают оставленные противником позиции. Это классика военных действий, она приносит успех там и тогда, когда имеется превосходство в артиллерийских системах, в артиллерии. Чем больше такое превосходство, тем более успешным является наступление. Но у России это наступление идет не слишком успешно, оно идет очень медленно. А низкие темпы наступления приводят к тому, что войска Украины оказываются способными маневрировать, выходить из-под зоны огня, ну и оказывать сопротивление. Если бы наступление на Донбассе прошло в течение, там, скажем, нескольких дней, тогда положение группировки ВСУ в этой зоне оказалось бы гораздо более трудным, клещи бы замкнулись, пока клещи же не замкнуты. Эти вот никакого окружения де-факто нет. Ну, а что касается потерь, тут трудно сказать. Российские войска несут очень большие потери. Что касается Украины, тут у нас никаких данных нет. Но обороняющаяся сторона несет обычно намного меньшие потери, чем наступающая.
Много разговоров о том, что время сейчас работает на Украину, что через месяц-полтора, когда в полную силу заработает американский ленд-лиз для Украины, украинская армия может перейти в полноценное контрнаступление, не только выдавливая россиян, скажем, из Харьковской области, как они уже это делают, но и попытавшись вернуть, например, контроль над Херсоном. Насколько реалистичны, на ваш взгляд, такие планы, если учесть, что, как вы только что сами сказали, наступательная операция всегда требует больших усилий и сопровождается большими потерями со стороны наступающего? То есть Украина окажутся в той же роли, в которой сейчас находятся россияне. Это не самая выгодная роль.
Но это не самая выгодная роль, но если Украина планирует контрнаступление, она вынуждена будет вести наступательные операции. Вопрос в том, насколько они будут успешны. А успех этих операций во многом зависит от того, получит ли Украина, ну, первое, и это главное, это артиллерийские системы, прежде всего реактивные системы залпового огня Соединенных Штатов, где эти системы очень продвинуты, это очень хорошие системы. Это дальнобойные системы, которые могут вести огонь на значительном расстоянии и, соответственно, находиться вне зоны поражения артиллерии российских войск. Вот если таких систем будет получено, получено достаточно много. Я специально говорю «достаточно много», не понимая, какие конкретно цифры сейчас обсуждаются. Я этого не знаю, этого никто не знает, кроме переговорщиков. И какое количество будет поставлено. Это первое. Второе. Украина должна получить достаточно много. Опять же, вот та самая формула «достаточно много» бронетехники, танков и боевых машин пехоты, потому что вслед за артиллерийским налетом должны двигаться вперед именно бронетанковые части. И следующий момент, третье условие успешного контрнаступления – это получение либо средств ПВО, которые способны закрыть небо, ну, по крайней мере, над зоной боев, над районом боев, либо боевую авиацию. Что касается боевой авиации, ну, здесь перспективы, на мой взгляд, достаточно туманны. По крайней мере, все то, что я читаю об той военной помощи, которую Соединенные Штаты планируют оказать Украине, или, ну, точнее, от той помощи, о которой сейчас идут переговоры между представителями Украины, Соединенных Штатов, и вот сегодня должна быть конференция 42 или 43 государств, на которые входит так называемую контактную группу по Украине, которая в первый раз собиралась месяц назад в Рамштайне. Но вот сегодня планируется, как я понимаю, онлайн-конференция. То есть речь идет не только об американской помощи, но и о той помощи, которую могут оказать еще 40 государств. Это достаточно серьезное количество стран. Даже если каждая отдельная страна окажет небольшую сравнительно помощь, но тем не менее в совокупности это может быть очень важным. Вот три основных условия. Артиллерия, средства ПВО, бронетехника, и тогда армия Украины может рассчитывать на успешное контрнаступление, потому что, как я понимаю, личный состав готовится, резервы готовятся личного состава. Президент Зеленский говорил пару дней назад о том, что в Украине воюют 700 тысяч человек, но это имеется в виду не только вооруженные силы, но и Национальная гвардия, территориальная оборона, там пограничники и так далее, полиция военная. Ну вот это значительно, это огромное количество для такой войны такого масштаба.
О перспективах российского наступления в Донбассе я говорил с российским военно-политическим экспертом, профессором Пражского университета Юрием Федоровым. С севера российская армия пытается окружить украинские силы и занять Краматорск и Славянск, отталкиваясь от занятого ей города Изюм Харьковской области. Вместе с этим вооруженные силы Украины не прекращают контратаковать россиян в районе Изюма и к северу от него. О том, что происходит на этом направлении, в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказал депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник.
На Изюмском направлении идут одни из самых ожесточенных боев в Украине против российских оккупантов, которые сосредоточили в Изюме одну из самых больших своих группировок, более 25 батальонно-тактических групп. Это составляет вместе со вспомогательными войсками около 20 тысяч вооруженных солдат Российской Федерации. Они постоянно пытаются продвигаться в направлении Донецкой области. Как вы правильно заметили, с Харьковской стороны это южная часть, а с Донецкой – северная, в направлении города Славянск. Но наши вооруженные силы Украины, силы территориальной обороны Изюма героически сдерживают превосходящие силы противника. И уже более месяца они дают возможности российским оккупантам выйти даже на админ-границу между Харьковской и Донецкой области на Изюмском направлении. Но, к сожалению, бои продолжаются, и противник не оставляет возможности даже наносить некоторые контрудары. Происходят маневры армий, какие-то населенные пункты удается освобождать вооруженным силам Украины, какие-то населенные пункты, это небольшие села в Изюмском районе, к сожалению, удается брать под контроль российским оккупантам, но после этого они сразу же получают контрудары в фланге своей военной группировки от нашей армии. Изюмское направление российские оккупанты используют как ключевое в наступлении на Донбасс. То есть их стратегическая цель – это взять в окружение силы вооруженных сил Украины в зоне операции объединенных сил и захват таких ключевых городов, как Славянск и Краматорск. Именно это пытаются сделать российские оккупанты на Изюмском направлении. То есть для них это стратегическая задача. Но, как я уже вам сказал, что вооруженные силы Украины не дают им этого сделать, и благодаря им, можно так сказать, сейчас российская армия топчется на месте в Изюмском районе. Хотя они перебрасывают некоторые свои силы на другие направления, но они не оставляют Изюмское направление. Они, так как сказал глава нашей военной областной администрации, усиливают свою атаку и не оставляют надежд прорываться в этом направлении. Поэтому, к сожалению, вряд ли они самостоятельно выведут оттуда свои войска, только под воздействием наших вооруженных сил Украины, которые наносят контрудары российской армии.
О ситуации на Изюмском направлении войны между Россией и Украиной рассказывал депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник. А в завершении этого выпуска подкаста «Время свободы» немного о российской социологии. После начала войны в Украине множество людей уехали из России за границу. Большинство из них, впрочем, уже вернулись обратно, после того, как не подтвердились опасения о всеобщей мобилизации или закрытии границ. В последние месяцы социологи уже не раз исследовали настроение в этой группе, группе уехавших. А что происходит с теми, кто изначально остался в стране, но при этом не согласен с происходящим, ведь таких людей, очевидно, больше. Социолог Любовь Барусяк в середине мая провела свое собственное исследование под условным названием «Почему мы остаемся?». Буквально за несколько дней она обработала более 500 анкет с ответами на составленные ею вопросы. Вот что рассказала Барусяк о своем проекте в интервью «Радио Свобода».
Людей, которые настроены против этого всего, все-таки их миллионы, а уехавшие все-таки на порядок меньше. То есть группа-то довольно большая. Но она, в отличие от группы уехавших, которых сейчас все изучают, которым большое внимание, она как бы, мало того, что такая незаметная, она сейчас испытывает большие сложности с тем, что чувствуют, что их обвиняют. И отчасти из-за того, что вот им некоторую внушают некоторую вину, то особенно им хотелось в этом опросе принять участие. Как люди оценивают существующую ситуацию? Страхи, вот ужасы, шоки, конечно, сейчас сгладились. Все-таки это все осталось, но не так выражено. Ну, потому что люди, в общем, адаптируются всегда. Какие страхи испытывают? По числу ответов самый большой страх, это, конечно, связан с возможностью репрессий, с тем, что этих репрессий будет больше, что они будут менее точными, а более массовыми. Вторая тема страхов, она связана с будущим, что его может не быть у них и у детей. Сохранился изначальный страх, который очень многих выгнал сразу из страны перед всеобщей мобилизацией. Очень сильно ослаб второй страх, который тоже способствовал массовому отъезду, это страх перед закрытием границ. И, в общем, сейчас мало кто в это верит. У людей, в общем, создалось впечатление, что их скорее выгоняют, чем удерживают, что по принципу бабы с водка были легче. Теперь почему люди остаются пока или на длительное время в России? Первый тип ответов, он, ну его можно так сформулировать, что это мой дом, это моя страна, это моя страна, а не их, вот эти обобщенные мы, они – это власти. И что не надо путать одно с другим, я, эта страна, этот дом принадлежит мне, и я не считаю возможным, чтобы его отняли. Второй тип ответов связан с ресурсами, того, что их нет для переезда, что нет там денег, нету куда ехать, нету знаний языка, но много чего нету, и некоторые в этом смысле несколько укоряют уехавших, говоря, что они, многие из них кинулись в панике, сломя голову, совершенно об этом не думая. И некоторые пишут, что вот те, кто собирается все-таки уезжать, что они готовят ресурсы для этого, что вот ехать не пойми куда, не пойми зачем и без всего, это значит, что или потом как-то возвращаться, или застревать непонятно как, или стать, в общем, нуждающимися в помощи, когда есть группа людей, гораздо больше нуждающихся в помощи, это украинские беженцы. Третья группа – это те, кто имеет некоторую ответственность. и не могут ее с себя сбросить. Даже если бы захотели, чаще всего говорят о больных родителях или старых родителей. Но вот одна респондентка просто написала, там маме очень много лет, если я уеду, она просто умрет. И я этого сделать не имею никакого морального права. Что еще? А еще то, что есть такое чувство, что мы стране-то, обществу нужны. У меня в этот раз было очень много людей, треть, которые говорят, что если не мы будем учить детей и студентов, то это будут делать те люди, которые их научат не тому, чего бы нас хотелось. А вторая тема, третья уже получается. Это вообще вот профессиональный долг, профессиональная ответственность, это тоже много ответов. Дальше это все-таки, что несмотря на все сложные обстоятельства, тем не менее бороться надо, но как это возможно? В тех условиях, в которых мы находимся, а условия для этого плохие. Ну, там приводят разные примеры, что все-таки можно делать. Пикеты там, то все, и главное — это гражданское участие, это просвещение, это взаимопомощь. Вот тема взаимопомощи, она очень сильная, что мы должны сохраниться как группа, которая имеет какой-то общественный вес, ну, насколько это возможно. Очень печальный тип ответа и довольно большой касается того, что в нынешних условиях главное — это выжить, сохранить себя, сохранить свое достоинство и, ну, собственно, сохраниться как личность, как достойная личность, что, в общем, под таким гнетом и давлением не так просто. Еще, конечно, больше народу говорит, что о том, что надо помогать слабым, тем помогать, и это мы можем делать, кто нуждается в помощи. Чаще всего, конечно, называют украинских беженцев, называют там независимые СМИ, ну и так далее. Если учесть, что у меня довольно большое количество было людей из благотворительных фондов НКО, то это особенно понятно.
Интервью с независимым социологом Любовью Борусяк о том, что чаще всего заставляет противников российской власти и войны с Украиной оставаться в России вместо того, чтобы эмигрировать, завершает этот выпуск подкаста «Время свободы» за понедельник, 23 мая. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Слушайте «Радио Свобода» в интернете на основных платформах подкастов, а также читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.org. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».